Глава 5. Прямо по дороге, исступленно рыча, мчалось невероятное чудовище, огромное, черное и одноглазое. Ослепленный светом злобного зрачка, ребенок замер и не сразу различил, что на спине монстра, крепко удерживая его за рога, восседает отважный рыцарь. Увидев мальчика, зверь поднялся было на дыбы, но укрощенный твердой рукою, взрыкнув в последний раз, послушно замер. «Я черный маг, кто звал меня?» — раздался язычный голос.
— Там, мертвый!
— Веди! — сурово приказал бесстрашный чародей, схватив одной рукой свой верный посох, а другой — волшебную суму. Мальчику показалось даже, что маг бормочет под нос что-то вроде «И каждый раз такая хрень!» Но это была, конечно же, звуковая галлюцинация. Дальше я читать не смог. Мисс Фиберти рыдала от смеха. — Это ж надо написать такое! Такой! У меня было много эпитетов для содержания статьи в «Западном вестнике», но все они были совершенно нецензурными.
«А что ты хотел, Томас? Не каждый день черный маг останавливает призрачные рати».
«Какой к шороху посох! У меня была трость, трость! Я думал, что мне придется ею собак лупить».
«Трость и посох — довольно схожие предметы, такие продолговатые».
«А сума? Откуда взялась сума?»
«Волшебная».
Мисс Фиберти снова захихикала. «Но ведь это же будут читать маги! Черные! А меня тут выставили полным идиотом!»
«Не волнуйся, там ведь нет твоего имени. И ты подумай, что скажут после этого про агентов службы очистки».
Я представил, как суровые боевые маги из руководства службы читают этот бред. И ржал, как конь, минут 10, не в силах остановиться. Хотя на прошлой неделе ситуация не выглядела такой уж смешной. Началось все по-дурацки. Намеченный на карте маршрут никак не сходился с тем, что имелось на местности. Одна из выбранных дорог попросту не существовала, другая упиралась в разрушенный мост, встреченных путников не было. Короче, налицо были все атрибуты нехорошего места. Помятуя о том, как кончают жизнь слишком смелые путешественники, я не стал пытаться преодолеть заросшую гнилым лесом низину по прямой и, сделав огромный крюк, подобрался к цели своей поездки с диаметрально противоположной стороны. Благодаря мощному мотору и новой резине я был на месте задолго до наступления темноты. А почему у моего мотоцикла всегда горит фара, вы уже знаете. Так вот, еду я ближе к вечеру. Ну, было еще достаточно светло. По разбитому проселку. Вижу на холме описанный в заявке дом и радуюсь, что ночевать в поле не придется. И вдруг на дорогу выскакивает какой-то пацан. Мотоцикл не лимузин. На нем можно разминуться с пешеходом даже на очень узкой дороге. Хотя удовольствие от этого ниже среднего. Останавливаю, считаю до 10. А если бы его щитами задело? Рассекатели по полметра выступают за профиль, а бьют не намного мягче, чем корпус. Подумав, решил, что парня выслали меня встретить, и спрашиваю. «Черного мага вызывали?» Потом гляжу, а пацан весь белый, трясется, рубашка и штаны в клочья, спереди и сзади пятна крови. Причем такое впечатление, что одежду рвали зубами. Смотрит это недоразумение на меня или печет.
«Мертвый! Они все мертвые!»
Ну, думаю, ребята доигрались. Проклятие кого-то долбануло. Это у меня уже не первый случай был. Жмуриков я видел. Обидно, но ничего не поделаешь. Беру свой саквояж и трость на всякий случай. В больших поместьях всегда есть собаки. Дергаю завязку, превращая куртку в плащ. Чисто армейский прибамбас. «Ну, показывай!» Говорю парню совершенно спокойно. Помнится, даже успел очищающее заклинание к себе применить. Хозяин поместья — человек столичный, с амбициями. К такому в грязных тряпках не попрешь. А с чего мне было нервничать? Я же не знал, что мертвяки режут обитателей поместья уже 3 поколения подряд. А накануне сюда приехал чистильщик и перебудил все нежить. Иду я, значит, к дому. И тут мне навстречу выходят 3 гулей. Нормальные такие. Полностью созревшие монстры, истекающие зеленым соком. На голову выше любого человека, с когтями и клыками такого размера, какого ни у одного живого существа не бывает в принципе. Причем движутся они, несмотря на дневное время, очень быстро. А у меня ни пентаграмма не начерчена, ни огнемета под рукой нет. Оперативным проклятием студентов учат только на 5-м курсе. В самом конце учебы на 4-м мы тренировались всего лишь призывать и удерживать базовый знак. Но смертельная угроза фантастически ускоряет процесс обучения. Как должно выглядеть боевое проклятие, с точки зрения стороннего наблюдателя, мне было известно по случаю в тюремной бухте. Шалея от ужаса, Я выдавил из себя какую-то дрожащую форму, смял ее в подобие теневого серпа и с воплем «Хишухару!» швырнул в гули. Естественно, мое заклятие нежити не испепелило, но хотя бы задержало. В тех местах, где обрывки плетения коснулись монстров, их тела порвало на длинные шевелящиеся лоскуты, похожие на щупальца. Не то чтобы это причинило гулям вред, скорее озадачило. Пока они пытались решить, собрать себя в целое или оставить как есть, я подхватил пацана под мышку. Он все это время прятался за моей спиной. И дал деру. Хорошую физическую подготовку дают магам в Рынстонском университете. Я забежал за какой-то сарай и вспомнил, что гули преследуют только видимый объект, поскольку удерживать образ памяти они не способны. Останавливаюсь перевести дух и понимаю, что не все учел. Гули, оказывается, было не трое, а четверо, причем четвертый, восставший труп собаки. Довольно свежий, стоит и смотрит. При жизни это был большой остроухий пес, каких любят держать фермеры долины. Вторжение неживого уже изменило его. Кости и мышцы вытянулись, кожа натянулась и местами лопнула, зубы выпирали наружу. Естественно, потустороннее нечто, ожившее пса, не хотело его изуродовать. Оно просто не знало, не могло знать, каким должно быть по-настоящему живое существо. Но времени после смерти прошло мало, и отклонения были еще не так сильны. По прихоти потусторонних сил волна псевдожизни коснулась не только тела, но и мозга животного. А это происходит не всегда. Существо сохранило движение и повадки собаки, даже хвостом слегка помахивало. Должно быть, при жизни этот пес и котенка не обидел. Сейчас его начинал донимать голод, потребность рвать и поглощать живую плоть. Но он привык принимать пищу из рук людей и еще не настолько обезумел, чтобы на них охотиться. Он ждал, что я его накормлю. У меня было два варианта. Я мог размажить его голову своей тростью и жить дальше, навсегда запомнив взгляд обманутого пса, который даже мертвый оставался преданным людям. Или я мог завершить процесс, исправить допущенные потусторонними силами ошибки, превратив его в настоящего зомби, который не будет нуждаться в крови и плоти, только в регулярном обновлении реанимирующих заклятий. Если кто-нибудь застанет меня за подобным, меня сожгут. И хорошо, если сначала повесят. Плохо быть черным магом, выросшим среди белых. Я подозвал пса тихим свистом, позволил ему обнюхать свою ладонь, положил руку на спину. Закончить превращение оказалось неожиданно легко. Жизненные меридианы еще не остыли в его теле. Достаточно было провести заклятие поверх них. Произведенные мною действия псу понравились. Он завилял хвостом и попытался лизнуть мне в лицо. Итак, на повестке дня оставалось трое гулей. Но с ними такой фокус не получился бы. Они преобразились давно и навсегда. Я повернулся к пацану, наблюдавшему за моими действиями с напряженным интересом. Он был настолько измучен страхом, что убегать еще и от меня не мог. «Соберись, парень, мне надо знать, что произошло. Или нас тут сожрут». Опыт общения с отчимом и братишкой Белым помог мне выяснить все, не опускаясь до избиения несчастного ребенка. Все было хуже некуда. Его родители купили поместье полгода назад, после того, как с прежними хозяевами произошло что-то нехорошее, и почти сразу подали заявку в местную службу очистки. Но скоты-чистильщики поставили их в очередь, не удосужившись даже выяснить, в чем была причина жалобы. 2 недели назад представитель Тотар Сенджерик должен был приехать к ним, чтобы обсудить возможность проведения в поместье электричества, но так и не появился, а компания заявила об его исчезновении. Полицейские особого энтузиазма в поисках не проявили. От них новые хозяева усадьбы и узнали, что люди пропадают в этих местах регулярно на протяжении уже 100 лет. Терпение отца семейства лопнуло, он позвонил мне. Мы договорились встретиться сегодня. А вчера в поместье явился долгожданный чистильщик с командой помощников и полицейских. Не знаю, чего добивалась эта пародия на черный десант. Возможно, они решили, что беднягу Комивояжора убил либо кто-то из своих, либо бродяга или фермер. Не удосужившись эвакуировать проживающую в поместье семью, эти психи толпой ломанулись в тот лес, который я объехал по большому кругу. Все, кроме 2 патрульных, наотрез отказались участвовать в самоубийственном мероприятии. Только благодаря этой парочке в поместье вообще остался кто-то живой. Когда из леса повалили мертвяки, старые и новые, отважные сельские парни встретили их шквальным огнем. Но 300-летних монстров пули, причем любые, остановить не могли. Против таких существ действенна только черная магия, а старший чистильщик вернулся из леса уже в виде нежити. По-хорошему надо было закинуть мальчишку на мотоцикл и валить отсюда. Но по словам ребенка, его семья все еще пряталась в доме, вместе с теми отчаянными полицейскими и помощником чистильщика, который в лес не пошел. Когда солнце опустится за горизонт, мертвецы станут сильнее и решительнее. Они не такие уж глупые. Просто разум, отмеченный печатью потустороннего, проявляет себя прихотливо и непредсказуемо. Жизни людей зависели от того, смогу ли я разрешить ситуацию до наступления темноты. Пес-зомби заскулил и потерся о мое колено. А теперь, парень, мне нужна твоя помощь. Ты хорошо знаешь окрестности? Он кивнул. Есть поблизости ровное место, приблизительно как площадка для крокета. Пацан подумал и отрицательно покачал головой. Ну хотя бы что-то ровное, мне нужно начертить пентаграмму. Мальчишка кивнул и повел меня в обход дома. Пес-зомби исчез в кустах, но за него я не волновался. Ровным местом оказался заросший бурьяном скотный двор. Без сложной предварительной подготовки я мог использовать только пятачок 3 на 3 метра. О том, чтобы запечатать всех трех гулей одновременно, можно было забыть. Скажи, а спирт тут есть? Топливное масло плохо подходило для кремации, а вот спирт самое то. Мальчик указал в сторону дома. Отлично, теперь забирайся на дерево и смотри в оба. Если что-нибудь зашевелится, стучи, свисти, ори. Я подсадил его на нижний сук. Теперь хотя бы один из нас был в безопасности. Начертить пентаграмму оказалось несложно, но зажигать черную свечу я не стал. Прежде чем начинать, мне нужно было заиметь 2-3 различных вида оружия. На подъездной дорожке у дома обнаружилась бричка без лошади и армейский грузовик с брезентовым верхом. Должно быть, на них в поместье прибыла команда чистильщика. В кабине грузовика неподвижно сидел один из свежих гулей. Я осторожно забрался в кузов. Не может быть, чтобы у них с собой не было совсем никакого оружия. Мне удалось найти ракетницу. Устройство экзотичное и комичное, рассчитанное как раз на тот случай, если магу сопровождения дали по балде и упаковку осветительных ракет к ней. Еще имелась запасная канистра с маслом. Все остальное полицейские унесли с собой. Ракетницу я взял, а масло потихоньку расплескал по всей машине. Пропитанная топливом ткань превращалась в отличный фитиль. С одной ракетницей начинать бой против 300-летних гулей было как-то стрёмно. Пришлось обойти дом по периметру в надежде найти что-нибудь еще. На мое счастье, купленный хозяевами бочонок спирта слегка протекал, и мне удалось отыскать его в сарае по запаху. На улице смеркалось, времени до заката оставалось всего ничего. Я сделал 3 ходки, наполняя спиртом большие ведра и расставляя их вдоль дорожки, ведущей на скотный двор. Потом зарядил ракетницу, прочитал молитву и шмальнул ракетой по грузовику. Свежий гуль, еще не вполне освоившийся в роли нежити, запаниковал и забыл, как открывается дверь кабины. Горел он долго и кричал почти как человек. 3 матерых гулей появились стремительно. Если бы я не напрягал все чувства, мне не удалось бы от них убежать. А катить самого шустрого мертвеца спиртом удалось только со 2-го раза. Уже вбегая на скотный двор, я сумел подпалить его из ракетницы. Загорелся он неожиданно хорошо, горел ярко и с фонтанами искр, что было очень кстати, поскольку в темноте я мог промахнуться мимо собственной пентаграммы. Дальше следовало действовать очень четко. 3-й гуль отставал от 2-го совсем ненамного. Я запалил черную свечу и встал так, чтобы пентаграмма была между мной и монстрами. Гуль попер напрямую через знак. Дангимахарус! Ловушка захлопнулась. Плотный столб огня заполнил пентаграмму. Когда пламя опало, чудовище исчезло без следа. И черная свеча тоже. Она выгорела разом. Теперь пентаграмма стала совершенно бесполезной. Последний гуль остался целеханик. Он был слишком далеко, и пламя его не коснулось. Я развернулся и помчался к дереву. Больше противопоставить нежитью мне было нечего, заранее понимая, что не добегу. Положение спас пес-зомби, с утробным рычанием вцепившийся в филейную часть покойника. Вот и не верь после этого в добрые дела. Мы сидели на дереве вдвоем с пацаном и смотрели, как пес треплет мертвеца. Эти двое друг друга стоили. Я напряженно думал, что делать, солнце почти село, а выяснять, на что эта нежить способна ночью, мне совершенно не хотелось.
«Вы ведь спасете маму?» — осторожно спросил мальчик.
«Конечно!» — привычно соврал я. «Дай только Макс его немного измотает!» Пес-зомби азартно напрыгивал на гуля.
«Макс?» — сомнением повторил мальчик. «Вообще-то его зовут Арчи».
«Мне неприятно тебе это говорить, малыш, но твой Арчи умер, теперь он Макс. И если Макса кто-нибудь увидит, чистильщики меня убьют».
«Почему?»
— не понял мальчик. «А почему они позволили умереть всем этим людям?» — резонно поинтересовался я. «Потому что не умеют контролировать потустороннюю силу. Уничтожать ее еще они как-то могут, а контролировать нет.
А вы?
Сказать ему, что я делаю это впервые в жизни?
А как же? Перед тобой самый могущественный некромант Ингерники. Тайное знание передается в нашей семье от отца к сыну уже 1000 лет. Естественно, мы используем его только для защиты людей от нежити.
Я задумался. Жизненно важно было увести отсюда пса-зомби. Он служил доказательством моего преступления. Никто не должен был его увидеть. Желательно было также уговорить мальчишку, чтобы он молчал.
Послушай, давай договоримся. Отдай Макса мне. Я буду о нем очень хорошо заботиться. У него настоящий талант к охоте на гулей. Обидно зарывать его в землю.
Парнишка колебался. Для того, чтобы жить, ему постоянно надо подпитываться черной магией. А в ваших краях ее почти нет.
Без некротического ритуала он проживет только до полнолуния.
Положение светил тут не имело значения, но звучала фраза круто.
«Ладно»,
— решился пацан.
«Я скажу ему, чтобы он шел с вами».
«Спасибо, парень. Вот увидишь, он станет героем. Это если мы до рассвета доживем. Пока перспективы были смутные». Нежити дрались в дальнем конце двора, у полуразвалившейся конюшни. Пес успешно ограничивал мобильность гуля, и это давало мне пространство для маневра. У меня оставалось еще одно ведро спирта и ракетница, валявшаяся где-то среди бурьяна. Я выждал, когда гуль повернется к дереву спиной, и улыбнулся мальчику. «Ну, я пошел. Удачи мне».
Ракетница нашлась быстро, но патроны куда-то просыпались. Остался только тот, который я успел загнать в ствол. Ведро протекло, спирта осталось в нем чуть больше половины. Авось хватит. Приблизившись к сражающимся монстрам, я изловчился и выплеснул спирт на гуля. Мертвец резво попер на меня, но пес повис на нем, как шевелящийся рычащий якорь. Я отступил к дереву, скомандовал «Макс, фу!» и выстрелил в гуля из ракетницы практически в упор. Он сгорел не сразу, а еще пару минут бегал за мной по двору, но это была уже агония. Когда все было кончено, я с благодарностью потрепал псу уши. «Молодец, собака, мы его сделали!» «Не слезай!» — велел я мальчику. «Надо проверить, нет ли здесь еще кого-нибудь. Пока я не вернусь, не вздумай спускаться на землю». Мальчик кивнул. Это только в глупых сказках люди всегда делают все наоборот. А в реальности, оказавшись лицом к лицу со смертью, они становятся тихими и послушными. Мы пошли на разведку вместе. Твари черный маг. Пес-зомби бодро трусил впереди, тщательно принюхиваясь. Я был уверен, что гуля он заметит раньше меня. Грузовик уже догорал. Сумерки перешли в ночь. Но вокруг было тихо и спокойно. Обычно именно этот покой свидетельствует о том, что опасность миновала. Я свинтил из подручных материалов факел, потому что понятия не имел, где искать лампы. Хозяева были зажиточные. У них имелся даже собственный электрогенератор. Не на спирту, на масле. Запустить его то ли забыли, то ли не успели. Я проверил контакты и перекинул рубильник. Все работало. Во дворе загорелись лампочки, но в доме было темно. Это было нехорошо. Я сказал псу: «Сгоняй за саквояжем». И начал осторожно обходить здание, заглядывая в окна. Нашлась моя трость, и я чуть было не забыл про нее. Через минуту раздалось пыхтение. Пес-зомби нес сумку. Этот зверь начинал мне нравиться. «Спрячься», — велел я ему. «Люди не должны тебя видеть. Встретимся у мотоцикла». Он растворился в темноте. Сначала я зажег свечу, но на ее запах никто не появился. Только пес шуршал и сопел в кустах. Тогда я начал ходить вокруг дома и звать: «Есть кто живой?» Где-то через четверть часа в окне второго этажа мелькнуло бледное пятно.
«Кто там?»
«Черного мага вызывали».
«Осторожно, мертвецы!»
«Они в прошлом. Не помните, сколько их было-то?» В окне произошло шевеление, и ответил мне уже другой голос.
«В лес пошли 12 человек. Потом я видел 7, но одного из 2 мы смогли уничтожить».
«Сколько было старых?»
3.
«Тогда все, что нам грозит, это пара свеженьких мертвяков, прячущихся по углам. Можно будет поискать их утром. Как в доме со светом?»
«Вы уничтожили 3 гоулов?»
Судя по знанию терминологии, это был один из чистильщиков. Гуль соотносится с гоулом, как болонка с волкодавом. Гоулами называют древних и оттого сильных гулей. Я сдержал презрительную ухмылку. Все равно бы чистильщик ее не разглядел. Да, причем без особого напряжения. И еще одного из новых. Но у меня проблема с реактивами. На армию покойников я как-то не рассчитывал. Какой идиот их всех поднял? Ответом стало молчание. Признавать свою глупость чистильщик не хотел, а опровергать мои слова не мог.
«Ладно, проехали. Сидите, где сидите. Я отвезу мальчика на ближайшую ферму, а утром вернусь. Обсудим вопросы оплаты».
«Миха цел?»
— раздался встревоженный женский голос. «Да, вы его мать?»
«Михас, я должна его видеть!»
Раздался шум борьбы. «Ну, начинается. Нужно свалить отсюда, чтобы они перебесились до утра. Короче, мы уезжаем по дороге на восток».
«Михас!»
Мне пришлось привести ребенка к дому и позволить женщине выплакаться. Мальчик держался на удивление спокойно и очень серьезно уговаривал маму подождать до утра. Когда мы уходили, женщина все еще рыдала. «Она у тебя что, из белых?» — поинтересовался я, разворачивая тушу мотоцикла.
«Нет, у меня дедушка, белый маг».
«А, тогда понятно. Семейная».
«Что семейная?»
— обиделся мальчик. «Нервишки слабые». Получив команду, магия мотоцикла вдохнула жар в цилиндры, крутанула вал, двигатель взревел, а из фары ударил ослепительный конус света. «Держись крепче!» — скомандовал я, подтягивая завязки плаща. И мы покатили вперед, сопровождаемые быстрой тенью собаки-зомби. В поместье я больше не вернулся и был абсолютно прав.
«Пофиг, деньги! Свобода дороже!»
Утром мне показалось неразумным позволить чистильщику увидеть мое лицо. Так и до разбирательства он замипс недолго. Я объяснил мальчику, что нежити в поместье больше нет, а с остальными полиция сама разберется. И строго-настрого приказал никому не говорить о собаке. Если только не спросят напрямую, врать нехорошо. Он понятливо кивал. Хозяева фермы, встревоженные известием о нападении гулей и обнадеженные моими уверениями, что теперь все будет хорошо, согласились присмотреть за ребенком и сообщить полицию о случившемся. Уже на полпути к трассе издали я разглядел колонну военных грузовиков с логотипом Минзамипс, пылящую навстречу, и бодро завернул в кусты. Возобновлять знакомство с любимой конторой мне совершенно не хотелось. Только через сутки, добравшись до Рестона и увидев заголовки утренних газет, я понял, что произошло. Оказывается, накануне один из полицейских прорвался через проклятый лес и сумел вызвать подмогу. Полк Минзамипс был поднят по тревоге. Они гнали туда всю ночь, потому что три активных гола — страшная сила. Первоначально их было четыре, но покойный чистильщик дорого продал свою жизнь. По пятам колонну военных преследовала свора журналистов, готовых жизнью заплатить за возможность наблюдать такое событие. Нескольких из них я видел голосующими на обочине, но интуиция подсказала мне, что останавливаться не следует. Они на месте, а не то что гола, даже гуля завалящего нет, все перебиты. Вот тут-то и родилась история о черном рыцаре на рогатом монстре. Вся пресса ходила на бровях, смакуя историю про мага-частника, с успехом заменяющего один батальон. Более рассудительные задавали вопрос, как могли голы столько лет скрываться в самом центре густонаселенных земель, раз за разом нападая на ничего не подозревающих селян. Особую пикантность истории придавали жертвы среди чистильщиков и полицейских. Гули съели какую-то крупную шишку. Шеф регионального отделения Минзамипс дал интервью, в котором сожалел о случившемся и каялся, сожалел и каялся, а также клялся жизнью, что теперь в округе будет все хорошо. На следующий день после происшествия я, сказавшись больным, ушел из университета после второй пары и немедленно отправился к своей болтушке, где и был осчастливлен номером западного вестника. «Мисс Фиберти, нам надо серьезно поговорить». Она, понимающе кивнула.
«Хочешь закрыть бизнес?»
«После того, что случилось, надзор прочешет весь округ частым гребнем. Мне не нужны неприятности». Она вздохнула.
«Очень жаль. Работать с тобой было интересно. Могу я?»
Она смущенно поправила очки.
«Написать о тебе книгу».
«Книгу?»
«Роман. Естественно, имя будет изменено».
«Думаете, это кому-нибудь будет интересно?»
«Думаю, да».
«Пишите», — великодушно согласился я. «Только дайте мне пролистать рукопись, когда закончите. Не хочется выглядеть полным идиотом». Мисс Фиберти напоила меня чаем. Я упаковал свою картотеку и аккуратно сложил строгий деловой костюм.
«У вас не будет проблем из-за меня?»
Женщина усмехнулась.
«Если возникнут вопросы, я скажу, что сдавала комнату с телефоном и не знаю, кто в ней жил».
На том мы и расстались. Я обернул черный саквояж белым полотенцем и отправился на свалку, где под охраной пса-зомби мирно дремало мое рогатое чудовище. Если кто наткнется на эту парочку, мне будет уже не до саквояжа. И как меня угораздило так залететь? Вроде ничего такого не делал, по крайней мере не планировал. Главное, все были довольны. И вдруг одним махом, хоп, и почти что враг общества. Во всяком случае, по версии Нзамипс, завязывать надо со всякой уголовщины. Я дал себе клятвенное обещание отыскать в старых штанах визитку капитана Бера, ставить ее в рамочку и повесить над столом. Если меня еще раз потянет на авантюры, буду лбом об нее биться.